Мы продолжаем читать последнюю книгу «Хроник Нарнии». Мы уже по ту сторону смерти и даже уже по ту сторону суда. И наше путешествие, оно вот именно в этом новом, открывшемся светлом мире, в котором нет ни болезни, ни печали, ни воздыханий. Наши друзья, в первую очередь, конечно, люди, семь королей и королев Нарнии и король Тириан, который был храбр в последний час, и сопровождающие их животные и гном, вот они идут дальше, как и сказал им Аслан, выше и глубже. То есть выше – это не случайные слова, хотя им там приходится и подниматься вверх по водопаду и в горы подниматься. Но это все легко, они делают это бегом, с радостью и наслаждением. Но выше – это именно в образном смысле слова, потому что выше – это значит вверх, выше к Богу, туда, к центру бытия. И глубже – это значит глубже в бытие, все более новые и новые смыслы, откровения будут сопровождать их на каждом шагу. И вот это вот их продвижение дальше, выше, глубже, оно вдруг неожиданно прерывается. Они смущены неким обстоятельством. Первым смутились животные, потом люди. Они встречают тархистанца. Того самого тархистанца по имени Эмет, с которым мы уже встречались, который больше жизни любил Таш и хотел встретиться с ней, потому зашел внутрь хлева и пошел искать Таш, которую он любил всем сердцем. Это спокойное пребывание здесь тархистанца, да еще и служителя культа Таш, озадачило наших героев, и вот этому образу посвящен отрывок. Эмет вспоминает свои приключения. «Когда кот зашел и выскочил, безумный от страха, я снова сказал себе, воистину явилась Таш. Они позвали ее без ведения и веры, и вот она среди нас, чтобы за себя отомстить. И хотя сердце мое от ужаса перед величием Таш ослабело, желание мое было превыше страха, и я унял дрожь, сжал зубы и решился взглянуть в лицо Таш, хотя бы это и стоило мне жизни. Я вызвался войти в хлеб, и Тархан, хотя и против воли, пустил меня. О чудо! Ступив за дверь, я увидел ясный солнечный свет, как сейчас, хотя снаружи все казалось черным. Но дивился я не более мгновения, потому что пришлось защищаться. Едва я увидел одного из наших людей, замысел Тархана и обезьяны стал мне ясен. Его поставили здесь убивать всякого, кто войдет, если это будет непосвященный в их тайну. Значит, человек этот тоже лжец и насмешник, и не слуга Таш. И я с великой охотой сразил негодяя и выбросил его тело за дверь. Потом, оглядевшись, я увидел небо и просторные земли. Сладостное благоухание коснулось меня, и я сказал, клянусь богами, это дивное место, наверное, я в стране Таш. И я пошел искать ее в этом удивительном краю. Так я шел среди трав, цветов, благоуханных деревьев, как вдруг на узкой тропинке меж скал навстречу мне выпрыгнул огромный лев, быстротой подобной страусу. Он был велик, как слон, с гривой, как чистое золото, и как золото, расплавленное в печи, сверкали его глаза. Он был страшнее, чем огнедышащая гора Лагур, и красота его превосходила все в этом мире, как роза превосходит прах пустыни. Я пал к его ногам с единственной мыслью. Пришел мой последний час, ибо лев, достойный всяческих почестей, узнает, что я всю жизнь служил Таш, а не ему. И все-таки лучше видеть льва и умереть, чем быть тесроком всего мира и не видеть льва. Но славный, с большой буквы, коснулся языком моего лба, склонив золотую голову, и сказал, радуйся, сын. Я же ответил, увы, повелитель, я не сын тебе, я слуга Таш. И он сказал мне, дитя, все, что ты сделал для Таш, я зачту в службу мне. Тогда ради моей великой мечты о мудрости и знании я преодолел свой страх и спросил славного. И сказал, владыка, правду ли говорила обезьяна, что ты и Таш одно? Лев зарычал так, что земля содрогнулась, но гневался он не на меня. Это ложь. И не потому я принял твое служение, что мы одно, а потому что мы противоположны. Я и она столь различны, что если служение мерзко, оно не может быть мне, а если служение не мерзко, не может быть ей. Итак, если кто клянется именем Таш и держит клятву правды ради, он мной клянется, не ведая, и я вознагражу его. Если же кто совершит злое во имя мое, пусть и говорит он Аслан, он служит Таш, и Таш примет его служение. Понял ли ты, дитя? И я ответил, владык, тебе ведомо, сколько я понял. И еще я сказал, как побуждала меня истина. Я ведь искал Таш все дни мои. Возлюбленный сын мой, сказал мне славный, если бы не ко мне ты стремился, то не искал бы так долго и верно. Каждый находит то, что ищет на самом деле. И он вдохнул на меня и снял дрожь с моего тела и принудил меня подняться на ноги. А потом сказал, что скоро мы встретимся, велел идти дальше вверх и дальше вглубь. И как вихрь, как золотой ураган, умчался прочь. С тех пор, о короли и леди, я бреду в поисках его, и блаженство мое так велико, что ослабляет меня подобно ране. Это величайшее чудо, что он назвал возлюбленным меня, который был как пес. Вот такая удивительная история. Конечно, скажем, я помню, когда прочитал эту книгу первый раз, лет 20 назад, я смутился, потому что, ну вот, как же так-то возможно-то? Человек, неверующий в Аслана, а попал в Царство Божье. Но когда регулярно и внимательно читаешь Священное Писание, понимаешь, что Льюис описал действительную реальность и отразил здесь несколько замечательных истин, замечательных закономерностей, о которых мы должны обязательно знать. Но а само попадание сюда человека нехристианской веры, оно возможно. Об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам. Вторая глава послания к римлянам. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающей зло иудея и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему добро, во-первых, иудею, а потом эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон, и они доказывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Ну и дальше, кому интересно, он может прочитать и вторую главу, всю вторую главу послания к римлянам, и третью, она тоже касается этого. То, что здесь дальше, перефразируя послание к римлянам, говорит Льюис. Он говорит, что если человек делает добро, то это служение Господу. если человек делает зло, то это служение злу, а не Господу. И не важно, чьим именем совершается это служение. Если ты носишь на себе крест, если ты причащаешься, исповедуешься, но лжешь, обманываешь, завидуешь, приводит твои действия к тому, что человек страдает и гибнет, то чем бы ты ни покрывался, чем бы ты ни оправдывался, ты можешь оправдаться перед собой, но в сущности своей ты погибнешь. И когда ты придешь на страшный суд, ты это узнаешь. Неважно, что ты делаешь, изменяешь своей жене во имя Христа, воруешь во имя Христа, скрываешь грехи свои во имя Христа, под всяким благовидным предлогом мы совершаем очень много зла. И, может быть, в церкви за всю эпоху совершалось не меньше зла, чем за ее пределы. Люди интересно, на меня на всю жизнь запомнился эпизод из житей охридских равноапостольных святителей Наума, Горазда, Климента. Они ученики Мефодия, того самого Мефодия, который был братом Кирилла, Кирилла Мефодия, которые создали славянскую азбуку, которые были собирателями церкви в Моравии. И вот Мефодий, епископ Моравский, был их учителем. И он проповедовал христианство, и христианство на славянском языке, понятном для местных христиан. Но когда он умер, это было еще во времена единой церкви, туда пришли немцы, немецкие христиане, немецкие епископы, и стали изгонять славянские книги и вот этих самых святых людей, которые учили славянскому языку и учили по-славянски народ, собственно, на родном языке. Вот, для жителей Моравии это был родной язык. Вот. Но пришли немцы, которые стали учить по-латыни, и изгнали этих Наума, Горазда, Климента из Моравии. Но перед тем, как их изгнали, их посадили в тюрьму, намереваясь тем самым сломить их волю. И однажды после молитвы с тюрьмой произошло то же самое, что во времена апостола Павла. Произошло потрясение, землетрясение, оковы спали, они освободились. Вы думаете, на кого-то это подействовало? Кто-то изумился, что это же повторяется апостольское чудо, значит, они, наверное, правы, а мы не правы. Нет никого. Пришли, повесили новые замки, сделали новые двери, новые заклепки, новые кандалы и сказали: хватит заниматься колдовством, а то еще что-нибудь похуже сделаем вам. Через какое-то время опять потрясение, темница открылась, кандалы спали. Думаете, вразумился кто-то? Нет, никто не вразумился. Они просто посадили их ночью, вывели из темницы, посадили их на телегу и сказали, чтобы к утру вашего присутствия на территории Моравии не было. Если найдем, убьем. Это сделали христиане, не язычники. Христиане, только говорящие по-латински. Те, которые и считали, что это правильнее, чем церковнославянский язык. Они верили во Христа, они должны были увидеть явное чудо, но они не увидели, и во имя Христа они изгнали праведников, правду которых запечатлел Бог, из пределов Моравии, в сущности, выгнали Христа. И сколько таких злодеяний за всю историю церкви происходило, когда, прикрываясь именем Бога, или например, скажем, страшное преступление, которое до сих пор в учебниках истории описывается именно как некий знак, очень знамение великого конца, когда крестоносцы осадили во время 4-го крестового похода, немного безобразия натворят, Но все началось в том числе взятие христианского города Константинополя, глумление над храмами, убийство христиан. Но еще до того они штурмовали город на другом берегу Адриатики, город Задар. Там были христиане, только христиане, причем именно их христиане, вот, верные им христиане, то есть находящиеся в ведении латинской церкви. И они говорили о том, что, то есть всякие сигнализировали, вывешивали кресты, мы христианский город, не надо нас брать. Что вы делаете? Ну, приказ есть приказ, они пошли и взяли. Христиане во имя Христа взяли христианский город, убили христианских людей для того, чтобы решить в сущности финансовые вопросы. Вот, и такого безобразия было много. Так вот, пусть никто не думает, что можно оправдать зло именем Христа или благословением церкви. Невозможно. Здесь можно, допускается всякое безобразие, всякая ложь, но тогда, когда человек попадет на суд, он узнает, что зло было злом и было служением сатане, а не служением Богу, хотя и прикрывалось именем Божьим. И это страшная беда, которая ждет человека, делающее зло, прикрываемое именем Христа. Но страшное удивление, как здесь у этого Эмета, будет у человека, который делал добро. Всеми силами старался делать добро. Да, он не верил во Христа, он, быть может, и не знал Христа. Он просто всеми силами старался делать то, что считал добрым и правильным. Помогал людям, защищал, кормил, питал или еще что-то делал. И когда он придет туда и увидит живого Бога, увидит Иисуса Христа, то Христос ему также скажет: «Сын мой, я очень рад тебя видеть». И потрясение этого спасенного человека будет великим, потому что он поймет, что на самом деле Христос есть единственный, кто достоин служения, и не надо будет в этом убеждать, не надо будет это доказывать, это будет очевидно для человека, увидевшего Христа лицом к лицу и услышавшего от него эти слова: «Сын мой». Радость, переживаемая благодать и удивление будут таковы, что человек никогда не сможет больше из этого выйти, удивляясь все больше и больше в бесконечности удивительной премудрости и милости Бога. Ведь именно про это говорит Христос, когда довольно часто повторяет: «И будут первые последние, а последние первыми». Вот мы забываем слова, мы сейчас мним первыми, мы знаем истинную веру, мы знаем слова Божьи, сколько зла мы делаем на самом деле, прикрываясь это каким-нибудь именем Божьим. Нарушаем заповедь, обижаем своих мужей или жен ради Христа. Вот, например, Христос обвиняет фарисеев, говорит: «Вы приносите дар Богу вместо того, чтобы принести его родителям. Вы отменили заповедь Божью ради заповеди своей собственной. За это будете наказаны». Сколько раз мы ставим родителей не на то место, на котором они должны быть, нарушая заповедь о почитании отца и матери, оправдывая это какой-нибудь христианской традицией или каким-нибудь христианским словом. Сколько раз мы нарушаем, скажем, послушание мужу или заботу о своей жене, ссылаясь на какие-то правила и каноны. Сколько раз мы, скажем, обучаем наших детей злу, вместо того, чтобы учить их добру, ссылаясь на какие-то оправдания, где-то взятые в каких-то книгах или интернете, или еще где-то, отказывая им в том, чтобы просто быть с ними, любить их, заботиться о них и вести их не туда, где их развращают и губят, а там, где созидаются их сердца. Мы просто об этом не думаем, не думаем никогда. Мы привыкли, и этим очень похожи на фарисеев, мы привыкли к тому, чтобы оправдывать свои лукавые и злые поступки тем или иным словом из Священного Писания, но есть Божий суд, и этот суд будет судить нас не потому, насколько мы знаем Писание, не потому, насколько мы привыкли прикрывать свои нехорошие дела Священное Писание, а потому, насколько мы действительно служили свету, а не тьме. И очень характерно, что Эмет, который попадает в хлев, чего даже с гномами не происходит, он сразу видит свет. Он не видит ни таш, никакого зла, он сразу попадает в свет, потому что свет внутри его. Он честен, храбр и больше всего на свете знает, что поклонение достоин Бог, а не что-то на земле. Это и есть те главные мужские качества, которые способны спасти любого человека, который этими качествами владеет.